Может быть, в этом есть какая-то сермяжная надежда, что этот опыт не канет и будет востребован. Историко-политическая ситуация к тому взывает. И здесь, конечно, политический вопрос встает во весь рост. Вот, это то, чего не могло произойти в советском андеграунде. Политика была вшита уже просто в создание этих контр-официальных каких-то институций и так далее. Просто если ты начинал артикулировать политическую позицию, ну, ты садился. А как Дмитрий Александрович писал, а как не хочется садиться, но придется.
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Советская империя и подпольная культура. Сегодня вы услышите фрагменты доклада Марка Липовецкого, литературоведа и слависта, американского ученого. Это выступление на конференции издательства «Новое литературное обозрение». Текстовая версия опубликована на его сайте. Конференция посвящалась имперским тенденциям в русской литературе. В прошлых выпусках прозвучали выступления Олега Ликманова об Иосифе Бродском и Андрея Зорина о Льве Толстом. Внутреннее название этого нашего цикла – «Имперский шизофрения». В каждом случае речь идет о внутренних противоречиях, о раздвоениях культурных феноменов. Поздний советский андеграунд или неподцензурная или подпольная культура от Довлатова и Венчика Ерофеева до русского рока. Поклонники привыкли думать о ней исключительно как о культуре протеста и эксперимента. Однако она связана и с советским мейнстримом, и с идеей имперского центризма, и с попыткой отделиться от централизации, говорит Марк Липовецкий.
Достаточно очевидно, что складывающаяся с 30-х годов модель советской культуры носила иерархический характер, на который накладывались отношения центр-периферии. Это сочетание во многом воспроизводило имперскую структуру государственности, хотя и с определенной фрактальной, так сказать, версией децентрации, когда локальные культуры строились по образцу центральной. Добавим к этому фактору замену классовой парадигмы на националистическую. Это цитата из Евгения Добренко, который показал в своей книге «Поздний сталинизм» и других работах и стала главным советским наследием, воспринятой всей послесталинской культуры. А сегодня именно советский национализм возвращается под лозунгом «Назад в СССР», интернационализм и социализм, разумеется, оказались никому не нужны. Может ли поздний советский андеграунд рассматриваться как альтернативная модель советской культуры? Андеграунд возрождал на коленке те способы существования культуры, которые сложились на рубеже 19-20 веков и которые отчасти сохранялись и в 20-е годы. В нем можно увидеть и прообраз новой русской культуры 21 века, в которой участие государства будет минимизировано и строго ограничено, а роль самиздата и комиздата возьмет на себя интернет. Андеграунд, как известно, децентрализован. Он устроен по принципу архипелага и состоит из множества неизолированных, но автономных островов. Островами являются группы, круги и кружки, формирующиеся вокруг общей системы эстетических ориентиров и породившие в 60-70-е годы инфраструктуры самиздата и томиздата, машинописных журналов, домашних чтений, выставок, обсуждений, семинаров и перформансов. При общей критической позиции по отношению к советской власти и идеологии эти группы были живым воплощением эстетического плюрализма, который в то же время не был конфронтационным по отношению друг к другу, о чем свидетельствуют многочисленные примеры сотрудничества между разными группами и принадлежность одного и того же автора к разным кругам. Каждый остров обладал не только своей эстетикой, языком и культурным каноном, но и своей государственностью, то есть саморефлексивной системой самоуправления по Фуко. И хотя немало было групп, вырастающих вокруг харизматического лидера и по своей государственности скорее авторитарных, чем демократических, яркие примеры самоорганизации, выстраивания сложных демократических отношений и условий диалога можно найти у многих квазиинституций андеграундной среды. А наиболее убедительная концепция позднесоветского андеграунда как альтернативной модели культуры разработана Энн Комароми в ее недавней книге «Soviet Samizdat – Imagining a New Society», вышедшей в Корнельском университетском издательстве в 22-м году, и посвященные саммитам издатской переводки. Андеграундное, советское андеграундное сообщество строится вокруг сверхценной категории правды, понятой широко, не только как правда о социальных и исторических преступлениях советского режима, но и как правильное, настоящее современное искусство и философское миропонимание. И даже как путь личных и социальных изменений в соответствии с этой правдой.
Марк Липовецкий предлагает расширить романтическую концепцию позднесоветской подпольной культуры и посмотреть на параллельные процессы, например, в теневой экономике и мире криминала.
В недавно выпущенном НЛО двухтомнике Николая Митрохина «Очерки советской экономической политики» в 65-89 годах отмечается радикальная криминализация советского общества и в рассматриваемый как раз постоттепельный период. Расширение зоны теневой экономики, развивавшейся под крылом партийных властей и полицейского аппарата, в свою очередь стимулировало развитие, цитирую, «организованной преступности, использующей метод насилия для достижения своих целей». В конце 60-х и в начале 70-х годов ее участники на систематической основе стали грабить и ставить под свой контроль представителей советской торговли и сферы услуг. Конец цитаты. В прямой связи с расширением этих практик криминальный мир пересмотрел основания, на которых он был построен. И этот пересмотр во многом рифмуется с трансформацией всего советского общества, происходившей в это время. Как известно, воры в законе, считавшиеся руководителями криминальных сообществ, жили по строгому своду правил, который фактически исключал появление у них постоянных семей и каких-либо накоплений. Однако на крупном и первом за минимум десятилетия съезде криминального сообщества в Киеве в 70-м году они допустили возможность того, что воры могут стать руководителями организованных банд и кланов, чтобы лично не участвовать в совершении преступлений. Фактически это означало, что воры могут продолжительное время жить на свободе, изводить семьи. Важной новацией стало и то, что отныне воры могли заниматься коррумпированием сотрудников правоохранительных органов и публично отрекаться от своего звания при их давлении. Конец цитаты. При этом теневая экономика, тенью которой, в свою очередь, была позднесоветская мафия, а также получение личной прибыли, взяточничество и так далее, в целом серьезные угрозы не представляли. Они находились под солидарным контролем правоохранительных и общественных структур. Более того, для советских политиков эти явления представляли определенный политический ресурс, поскольку борьба за справедливое, то есть социально санкционированное распределение ресурсов имела, разумеется, массовую поддержку. Конец цитаты. Трансформация криминального сообщества и его симбиотические отношения с официальной экономикой, в свою очередь, вписываются в более широкую логику позднесоветской государственности, которую Алена Леденева обозначает понятием «система». Она пишет его латиницей, но именно по-русски «система». А вернее, системы, кластеры неформальных связей и неформальной власти, которая сливается с властью официальной, функционирует амбивалентно. Эти системы одновременно поддерживают и подрывают существующие модели государственности. Можно эффективно использовать потенциал системы, но ее дальний эффект состоит в подрыве институционального развития. Эта социоэкономическая модель с некоторыми модификациями успешно переживает распад Советского Союза. И именно ее устойчивость становится главным препятствием на пути постсоветской модернизации. Самосохранение системы, ее главная цель, и именно она регулярно останавливает или реверсирует процесс модернизации. Так происходило в 60-е годы, когда была остановлена оттепель, в 70-е годы, когда, как показывает Митрохин, по этой же причине была свернута Косыгинская экономическая реформа. Нечто подобное произошло и в 2000-е годы. Более того, абортивный характер модернизации, если использовать терминологию Гудкова в советской истории, как правило, становился главной мотивацией для активизации имперской политики и имперских методов укрепления режима, обычно ведущих к его расшатыванию и даже коллапсу. Вероятно, у слушателей уже возник вопрос, какое отношение все сказанное имеет к позднесоветскому эстетическому андеграунду. Примеры криминальных сообществ, теневой экономики и разного рода систем в позднесоветском обществе ясно демонстрируют, что эти альтернативные формации, естественно, ничего общего, не имевшие социалистическими моделями экономики и социальности, на самом деле были теснейшим образом переплетены с официальными структурами, нередко используя их как фасад и защиту. Исходя из этих рассуждений, можно представить себе постсоветский капитализм как победу системы, надмешавшей ее развитию советской идеологии и формальными институциями, как если бы Корейка действительно дожил до капитализма. Однако было бы большим преувеличением считать неформальную систему альтернатива советской экономики. Несмотря на спорадические кампании против него экономики, ее деятели и покровители, вспомним андроповские реформы, искоренить ее было возможно только вместе советской власти, и не так же безумна мысль о том, что именно андроповские судороги ускорили гибель СССР. Разумеется, аналогии обманчивы, но тем не менее они демонстрируют общий социокультурный процесс. С этой точки зрения видно, что андеграунд не является альтернативой официальной советской культуры, скорее он является ее продолжением и даже в чем-то ее бессознательным. Не так уж случайно то, что многие деятели андеграунда успешно совмещали подпольную деятельность с напольной, как, например, Кабаков, Булатов, Пивоваров, как известно, не только видные деятели московского концептуализма, но и очень успешные художники, иллюстраторы. Подобно теневой экономике, компенсировавшей провалы экономики Плавановой и во многом позволявшей последней существовать, эстетический андеграунд с его инфраструктурой, журналы, чтения, домашние выставки, оформлял культурное пространство, куда вытеснялось все то, что отторгалось под цензурной культурой, но в конечном счете таким образом невозможное и недопустимое получало свою сферу циркуляции своего зрителя и читателя, хотя и очень ограниченного. А в то же время параллель с теневой экономикой представляется не вполне точной, хотя бы потому, что после падения цензурной стены эстетика, сложившаяся в андеграунде, не стала мейнстримом, в отличие от теневой экономики. Андеграунд был и остался лабораторией новых культурных и эстетических языков. Коммуникация со сферой массовой, то есть в советское время официальной подцензурной культуры, конечно, не была полностью отсечена от экспериментов авторов андеграунда. Важными каналами связи оставались детская литература и детская книга, рок-музыка отчасти, бардовская песня и, конечно, перевод. Однако, когда в 90-е годы официальные запреты были сняты, только очень немногие лидеры андеграунда могли вписаться в новый культурный ландшафт. Массовый успех Москвы, Петушков и Довлатова в этом отношении скорее представляет исключение, чем правило. Единственный несомненный факт – это обретенная в 90-е годы популярность изобразительного соцарта и скорее в глобальном, чем в национальном контексте концептуалистского направления в целом.
Напомним, что огромным успехом постсоветских художников-нонконформистов, о которых говорит Марк Липовецкий, стал аукцион Сотбис 1988 года. В то же время на Западе становится популярной рок-музыка в духе проекта Джаны Стингрей «Красная волна». Однако, когда интерес Запада к перестройке падает, исчезает и исключительный интерес к местной культуре. Родовая черта позднесоветского андеграунда – обращенность к узкой аудитории, локальность, романтический историзм и другие качества.
Ленинград, пересозданный в литературе и живописи нонконформистов 50-80-х годов, ближе к петербургскому тексту, чем вся советская литература. А Приговское герцогство Беляева и по сей день продолжает быть источником мифотворчества. Характерным для андеграунда является сопоставление своего круга или кружка не с соседями, а либо напрямую с мировыми образцами контркультуры, либо с избранными представителями русской культурной традиции. Преобладание устных и перформативных способов бытования андеграундного искусства также способствовало локализации андеграундной культуры. Сейчас с уверенностью мы можем говорить о существовании многогранных пространств андеграунда не только в Москве и Ленинграде, но и в Киеве, Львове, Харькове, Риге, Таллине, Вильнюсе и Минске, а также в Свердловске, Новосибирске и Нижнем Новгороде, в Горьком. Наверняка этот список шире, и каждый из культурных локусов требует вдумчивого изучения. Но составление такой карты крайне важно для понимания альтернатив имперской парадигмы. Если, так сказать, как бы так, навскидку сравнивать русскоязычные андеграунд, допустим, с украинским, как его описывают украинские исследователи, мы увидим много очень похожих тенденций. Обязательно есть диссидентское искусство, есть вот то, что Тамара Гундарова называет герметический модернизм, ориентированный на национальную традицию, ориентированный на западный авангард. Вот. Но сюда неприложима модель центра-периферии. Сходные феномены возникают параллельно. Если уж говорить о влияниях, то можно предположить, скажем, что поэтика юного Парщикова оформляется под влиянием Гриско Чубая, уже сложившегося крупного поэта, который одновременно с ним учится в Литинституте, а не наоборот. Но также важно отметить принципиальную разницу между украинским, белорусским или балтийским андеграундом и его российским вариантом. В Украине общим знаменателем, если не всех, то многих андеграундных объединений, как и не только в Украине, был пафос национального возрождения, направленного прежде всего против русификации и партийного диктата, идущего из Москвы. В России тоже было свое национальное возрождение, но оно породило прежде всего деревенскую прозу и журнал «Наш современник» по цензурной литературе, а в андеграунде журнал «Вечи» Владимира Осипова и Леонида Бородина. Течения слились в описанными Трохиной русской партии, от которой прямо тянутся связи к сегодняшней политической идеологии. Более того, как мы знаем, ряд андеграундных групп становится инкубатором новых и радикальных ультраконсервативных идеологий. Это и «Круг Южинского переулка», и поздний Евгений Харитонов, и последние годы Сергея Курехина, и «Новая академия», и, конечно, Эдуард Лимон. Как правило, критики и адвокаты этих авторов объясняют правые повороты своих кумиров через категорию трансгрессии, свойственную многим авангардным эстетикам и характерную для контркультуры. При наличии либерального мейнстрима, часто воображаемого в результате экстраполяции идей и настроений близкого окружения на все общество, ультранационалистические и имперские идеи производят трансгрессивный эффект, чем и пользуются талантливые авторы. Другим часто используемым объяснением солидарности выросших в андеграунде талантов с фашистами становится перформативный или даже игровой характер этих жестов. Заметим на это, что перформативность совершенно не исключает идентификации с перформатируемой идеологией. А как свидетельствует современная культура, стёб, сегодня называемый троллингом, прекрасно совмещается с пропагандой расизма и ксенофобии, и брат Алексея Балабанова, тоже, кстати, продукта андеграундной среды, чуть не первым открыл этот принцип.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Советская империя и ее подпольная культура. Марк Липовецкий продолжает разбор приемов андеграунда, который теряет свои революционные качества при попытке разговора с широкой аудиторией.
Эстетические приемы, которые практиковали авторы андеграундных произведений в диапазоне от Пригвода Курехина и от Ерофеева до Мамлеева, обладают довольно тонкой и сложной механикой. При переносе или при попытках переноса этой эстетики в область массовой культуры, что многие делали как раз на перестроечные годы и в начале 90-х, тонкость и сложность утрачиваются, а мерцание превращается в троллинг. И поэтому все эти приемы, они становятся в форме, так сказать, декоративными. На самом деле просто происходит трансляция определенной идеологии. Как усилить иммунитет андеграундной эстетики к ультраконсервативным дискурсам? Как уберечь эту эстетику от инструментализации агрессивной идеологии? Что порекомендовать? Более последовательное незалипание, менее трансгрессивную трансгрессию. Все эти рекомендации, конечно, звучат комично. Экспериментальное искусство по своей природе не может не рисковать и не заступать за опасную грань, иначе она утратит свою культурную роль и станет неотличимой от мейнстрима. Единственным давно известным ответом на этот вопрос является критика, вырабатывающая внутренние нормы и принципы, в том числе политические. Советский андеграунд первоначально исповедовал критику, замкнутую в собственном кругу и ощетинившуюся против всех чужаков, даже если это соседи по андеграунду. Такой была критика в основных изданиях андеграунда. Постепенно происходило формирование некоторых кластеров, способных вести разговоры на общих для участников языке. Роль организаторов такого разговора между своими играли клуб 81 в Ленинграде или коллективные действия в Москве. Исповедовался принцип «спорить можно только со своими». Это, конечно, верный принцип. Но перенося эту логику на сегодняшнее состояние, видно, что с одной стороны необходима консолидация групп, их эстетик или идеологии, с другой стороны требуется трансформация существующих, а также создание новых интеллектуальных площадок, таких как НЛО, НЗ, Кольта или Горький, места для взаимной критики. Эта критика неизбежно должна стать политической. И в этом смысле еще одно важное разграничение от наследия андеграунда, которое, как мы помним, довольно четко всегда отделяло от диссидентства. Конечно, отделение культуры андеграунда от диссидентства связано со многими причинами, в том числе и с диссидентским эстетическим консерватизмом. Но равнодушие к социальной проблематике, перевод протеста на философский уровень предполагал концепцию автономии искусства, аналогичную Клементу Гринбергу, рассматривавшему политически ангажированное искусство как кич. Полагаю, что сегодня более актуальной могла бы быть концепция Адорно, писавшего о политической ангажированности искусства, трансформировавшей форму и становящейся благодаря этому фактом культуры. Если не само искусство, то, по крайней мере, критика этого искусства не может не быть политической. Говоря о политической критике, я, разумеется, не имею в виду рапоподобные суждения с точки зрения политических лозунгов момента. Скорее, необходима критика, принципом которой станет деконструкция позиции власти. Не только внешне по отношению к культурным векторам, цензура, полиция, но и прежде всего воплощенной в самой позиции русофонного интеллектуала или художника. Ее важнейшим критерием, на мой взгляд, мог бы стать принцип, сформулированный Фуко. Роль интеллектуала состоит не в том, чтобы, пройдя немного вперед, здесь слегка отодвинувшись в сторону, высказывать за всех безмолвную истину, а скорее наоборот, в том, чтобы бороться против всех видов власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие. Добавим от себя русской культурной традиции, великой русской литературы, великого и могучего русского языка.
А теперь вопрос и комментарий литературоведа Ильи Кукулина.
Если мы говорим о антиимперском потенциале неофициальной, непоцензурной культуры, то об этом нужно говорить, может быть, несколько более нюансированно. Потому что, с одной стороны, если мы будем смотреть на непоцензурную культуру Москвы или Ленинграда, то в ней не было так уж много интереса к малым культурам, например, Восточной Европы или к малым культурам Советского Союза. Но в непоцензурной культуре, как в институте, в ее русофонном варианте была очень важная черта – это настаивание на независимости культурных государств. То есть помимо того, что условно сейчас очень приблизительно называют имперскостью, важно помнить, что чертой советской культуры была не только централизация, но и ее подчиненность, вообще вписанность в отношения власти. И иерархичность – это только одна из сторон этого. И вот эта вот, собственно, сама непоцензурная культура, которая сложилась в 50-е, 60-е, 70-е годы, она была основана на деконструкции этих отношений, если угодно, делом. На том, что эти люди, с одной стороны, может быть, воспроизводили, как там говорили и современники, а позднее Стас Савицкий, воспроизводили у себя какие-то элементы отношений власти, условно говоря, в Союзе писателей, но все-таки в главном это была культура, которая подрывала саму идею вписанности, безусловно, вписанности культуры и искусства в отношении власти.
То, что я в конце сказал про отношение к диссидентам и про необходимость политической критики, это связано вот с чем. Дело в том, что вот именно этот тезис о независимости культуры от власти и более того, тезис о том, что вообще культура в России всегда независима от власти, и всегда является страдательной стороной по отношению к террористической власти. Он приводит, вот, например, к тезису Толстой, что вот как бы писатель должен писать о вечном и прекрасном, а то, что происходит как бы за окном, его и ее не должно было волновать. И с точки зрения жертв Советской империи это высказывание является циничным. И это высказывание в конечном счете ведет к сегодняшнему некоторому, скажем так, культурному консенсусу за специальной военной операцией. Да? Как бы это нас не касается, мы занимаемся высоким и вечным. Ведь поддерживание войны выражается не в том, чтобы писать там Z-поэзию или что-то в таком духе, а как раз в том, чтобы, вот посмотрите на программу нон-фикшн, да, как бы говорить о высоком и прекрасном, как будто ничего не происходит. Тут есть какая-то очень глубокая связь между этими вещами. И, собственно говоря, когда мы, так сказать, сейчас там пожимаем плечами и с ужасом читаем то, что писал Евгений Харитонов в последние годы, то, что потом писал Южинский переулок и так далее. Это же тоже в этой логике было. Мы занимаемся культурой. Не надо интерпретировать нас политически. Это чисто культурный жест. А мы же знаем, что такого не бывает. Авангардное представление о том, что искусство политическим, оно было отвергнуто вместе с советской вульгаризацией этого понятия. И в итоге вот с другой стороны, мы приходим к тому, что культура инструментализирована политикой.
Мне кажется, что вывод Толстой лишь один из возможных вариантов вывода из эмансипации культуры от власти, потому что возможен также и, например, выход, который предлагал Кривулин в 70-е годы, когда он настаивал на том, что он, с одной стороны, отстаивает чисто культурную повестку и требовал не называть его диссидентом, но, с другой стороны, при этом писал стихи отчетливо политического содержания и, как сказать, критиковал в стихах советскую власть. Кроме того, что касается Южинского кружка, то очевидно, что Гейдар Джемаль в своей работе «Ориентация Север» не мог называть себя человеком, который занимается чисто культурными вопросами. А Мамлеев, может быть, да.
Южинский кружок или кружок Южинского переулка объединял писателей и философов с оккультными интересами в квартире Юрия Мамлеева. Самым известным выходцем из этого подпольного кружка стал Александр Дугин. Он и Евгений Головин интересовались эзотерическим нацизмом. Работа же Гейдара Джемаля «Ориентация Север», написанная в 1981 году, по словам одного из современных исследователей, это просто фашизоидные и некрофильские тексты. Конец цитаты. Главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова все же предлагает вспомнить о смелости героев андеграунда.
Целое поколение принципиально был, да, великий культурный отказ. Люди пошли в дворники и стопники. Это огромный политический жест. И на самом деле это драма целого поколения. То, что там кто-то свернул к фашизму, кто-то еще, это немножко другой разговор. Но на самом деле вот это уход из общественной жизни, потому что нежелание сотрудничать с режимом, сам по себе был очень мощным и трагическим жестом, да, огромного количества людей. Таким самопожертвованием в каком-то смысле, потому что потом они не смогли, конечно, социализироваться и, в общем, так и остались. Мы не можем это рассматривать как политическое.
Это, конечно, был политический жест, но во многих этих случаях этот политический жест отказа и отказа от сотрудничества был связан в том числе отказом от какой бы то ни было политической рефлексии. Люди занимались буддизмом, философскими поисками, метафизикой, религиозными поисками. Опять же, универсализировать это нельзя. Это сложный действительно процесс. Но я хочу, чтобы мой пафос был понят правильно. Думая о том, как создавать новую культуру, у нас просто нет другого выхода, кроме как смотреть на андеграунд, как на ближайшую модель. И в андеграунде я вижу много достоинств, но я вижу в нем проблемы. И я считаю, что эти проблемы должны быть обсуждены именно с точки зрения, ну, как бы, скажем так, культурных механизмов, способных эти проблемы купировать.
Последнее важное замечание о децентрализации и отношениях с империей в позднесоветском андеграунде делает американский словист Кевин Платт.
Действительно, андерграунд – это место, где можно отказываться от политических соображений и от имперских в основном. Империя выходит из поля зрения, когда ты в андерграунде. Да, ты вот под полем, ты не можешь видеть горизонта. Империя – это возвышенное понимание и возвышенный взгляд на горизонты. Есть тут интересный момент, где вот под поле выходит снаружи. И это конец 80-х годов. И интересно для твоего доклада, для этого очень важного проекта, да, понимать underground как ресурс для построения чего-нибудь нового сейчас. Мы видим, что underground имел возможность для модели космополитизма. Я думаю о таких изданиях, как «Роднике Авоте» в Латвии, где в одном номере и на двух языках могли появиться и Александр Чак, Т.С. Элиот и Лев Рубинштейн. Или о «Звезде Востока», где примерно те же самые сочетания. Вот там переводы Корана плюс Агата Кристи плюс Аркадий Драгомощенко. Я не совсем понимаю, почему эти проекты вот там появляются, но я понимаю, почему они вот там исчезают. И это, на самом деле, всевозможные проявления национализма с точки зрения вот всех пространств, которые появляются в начале 90-х лет. И в Узбекистане, и в Латвии, и в России. Но мне кажется, вот этот момент утопического космополитизма – это и есть тот ресурс, к которому мы должны сейчас обратиться.
С вами была Елена Фанайлова, станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.